В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала против резолюции по Турции и за отставку председателя ПАСЭ? Не слишком ли полный контроль над самопровозглашенной республикой Южная Осетия получил Анатолий Бибилов? На Гальской встрече обсудили задержание на де-факто границе по реке Ингуре. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Кремль отрицает поставки оружия и техники талибам. Не менее 12 человек погибли при авиаударах на западе Сирии. Пхеньян провел крупные артиллерийские учения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безосновательными и непрофессиональными заявления американских военных о том, что Москва поставляет вооружение талибам. Глава российского МИД заявил, что нет ни единого факта, подтверждающего слова командующего американским контингентом в Афганистане. Ранее на пресс-конференции в Кабуле генерал Джон Николсон, отвечая на вопрос о достоверности информации о поставках российского оружия талибам, заявил, что американское командование продолжает получать сообщения о такой помощи. По данным газеты «Вашингтон-Пост», Москва увеличила поставки талибам военного оборудования и оружия под предлогом того, что оно будет применяться против террористической группировки «Исламское государство». 21 апреля талибы напали на военную базу в Мазари-Шарифе. В результате атаки погибло более 100 человек. После этого министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. На западе Сирии в город Кафр-Тахрим провинция Идлиб в его окрестностях при авиаударе погибли не менее 12 человек. Еще несколько ранено, сильно повреждено здание госпиталя, он закрыт. В числе жертв и мирные жители, и повстанцы, об этом сообщили сирийские правозащитники, ведущие мониторинг боевых действий. По словам представителя госпиталя, убиты 14 человек, в том числе пациенты. Пока не ясно, кто именно бомбил, сирийская правительственная авиация или российские самолеты. Провинция Идлиб остается одним из крупнейших опорных пунктов повстанцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея во вторник провела крупные артиллерийские учения в честь 85-й годовщины основания своих вооруженных сил. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Йонхап со ссылкой на источник в правительстве. По его данным, предположительно, Пхеньян перебросил большое количество дальнобойной артиллерии в регион Вансан на восточном побережье страны. Учениями, возможно, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Между тем, в Южную Корею прибыла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооруженная ракетами «Томагавк», сообщает Рейтер. Она должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем «Карл Винсон», которая приближается к Корейскому полуострову для учений. В воскресенье Северная Корея заявила, что готова потопить американский авианосец одним ударом, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Президент США Дональд Трамп распорядился отправить ударную группу во главе с авианосцем Карл Винсон в акваторию у берегов Корейского полуострова в ответ на эскалацию напряженности со стороны Северной Кореи и угрозы нападения на Соединенные Штаты и их азиатских союзников. В последние недели КНДР и США обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Америка планирует в 2018 году сократить финансовую помощь Украине почти на 70%, с 570 до 170 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Foreign Policy, приводя соответствующий документ Государственного департамента США. Предполагается, что в 2018 году Белый дом выделит 36,5 миллиардов долларов в рамках программы иностранной помощи более чем 100 странам мира. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа намерена предложить Конгрессу сократить бюджеты Госдепартамента и Агентства по международному развитию. Сэкономленные средства будут направлены, в частности, на модернизацию инфраструктуры США и программ национальной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встречается в Москве с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером. Как сообщил МИД России, стороны обсудят пути урегулирования конфликта на востоке Украины. 23 апреля в подконтрольном Киеву районе Луганской области подорвался на мине автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб американский парамедик, ранения получили еще двое наблюдателей, гражданка Германии и гражданин Чехии. Ранее Заньер неоднократно выражал обеспокоенность по поводу ограничения свободы действия наблюдателей ОБСЕ в связи с угрожающим поведением сепаратистов. В ходе визита в Россию Заньера сопровождает Марсель Песко, директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов. Он посетит контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе, часть которых контролируют пророссийские сепаратисты. По информации МИД Российской Федерации, будут обсуждаться также нерегулируемые конфликты в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Кандидат президента Франции Эммануэль Макрон стал объектом хакерской атаки. Как сообщает CNN, компания по кибербезопасности Trend Micro, базирующаяся в Токио, обнаружила 4 имени фальшивых доменов, очень похожих на имена доменов избирательной кампании Макрона. Пока специалисты не могут сказать, попался ли кто-то из членов предвыборного штаба в эти ловушки.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ приняла резолюцию по Турции из-за развивающихся там событий. После 12-летнего перерыва Совет Европы будет снова мониторить состояние прав человека в этой стране. Грузинская сторона резолюцию не поддержала, зато решила присоединиться к другому требованию европейских коллег об отставке президента ПАСЕ Педро Аграмунта. С ним у представителей грузинской мечты старые счеты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Неприятное для Турции решение приняло сегодня ПАСЕ на весенней сессии. Спустя 12 лет ассамблея снова решила мониторить состояние прав человека и демократических институтов в стране. Турецкие власти попали под огонь критики европейских депутатов из-за того, что с июля прошлого года там продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Не прекращаются массовые аресты оппонента власти и, наконец, из-за проведенного референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской республике. За резолюцию функционирование демократических институтов Турции из 170 депутатов 113 проголосовали за, 45 против, а 12 воздержались. Среди тех, кто не поддержал резолюцию, были грузинские депутаты. Почему, объясняет депутат от грузинской мечты Нино Кугуадзе. Турция – наш стратегический партнер, и для нас очень важен все то, что происходит и может произойти в этой стране. Мы заинтересованы быть в тесных связях со всеми нашими партнерами. Естественно, мы поддержали нашего партнера. Зато в другом вопросе грузинские депутаты выразили полную солидарность с европейскими коллегами. Речь идет о жарких дебатах и призывах к президенту ПАСЕ Педро Аграмунту подать в отставку. Глава ПАСЕ разгневал депутатов из-за визита в марте этого года вместе с депутатами из Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и в сопровождении делегации российских депутатов в Сирию, где даже встретился с президентом Башаром Асадом. Этот жест европейские депутаты расценили как самовольную поддержку Педро Аграмунту режиму Асада и политики России, делегации которой из-за аннексии Крыма приостановлено право голоса в парламентской ассамблее. Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, перед официальным открытием сессии президент признал, что его визит в Сирию в качестве испанского сенатора был ошибкой и принес извинения членам ПАСЕ. К тому же Аграмунт считает себя жертвой манипуляции российских СМИ и депутатов Думы, которые в ходе его визита в Сирию апеллировали к его председательству в ПАСЕ. Вот что заявил тогда Первому российскому каналу глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия не ушла из ПАСЕ, и лучший тому показатель то, что сегодня вместе с нами здесь в Сирии председатель парламентской ассамблеи. Парламентскую ассамблею Совета Европы медленно, наверное, заполняет здравый смысл по отношению к тому, что происходит в России, по роли России в Европе, по роли России в противостоянии международному терроризму здесь, на территории Сирии. И именно поэтому наши коллеги здесь.
Но в искренность президента ПАСЕ не верят его коллеги. Сегодня в ходе специально приуроченных к этому вопросу слушаний оппоненты Агромунта настаивали на том, чтобы он взял на себя политическую ответственность и подал в отставку. Дело в том, что против президента ПАСЕ невозможно инициировать процесс импичмента. Представитель грузинской делегации, мечтатель Звиатко Чантирадзе, сегодня в беседе с грузинскими журналистами в Страсбурге не скрывал своей радости.
Еще полтора года тому назад я был единственным человеком, который выступал против избрания Агромунта президентом ПАСЕ, за что я тогда заслужил очень большую, абсолютно несправедливую критику. А сегодня оказалось, что мое тогдашнее беспокойство действительно было обоснованным, и с этой проблемой сегодня столкнулась вся ассамблея.
У мечтателей к Агромунту свои счеты. Благодаря его докладу в октябре 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию о злоупотреблении предварительным заключением в государствах-членах Европейской конвенции по правам человека. В ней правящая сила «Грузинская мечта» была подвергнута критике за содержание под стражей бывших высокопоставленных чиновников от нацдвижения. О них Агромунт вспомнил и при избрании его на пост президента ПАСЕ в январе 2016 года. Он пообещал, что его приоритетом будет также освобождение политзаключенных, в том числе и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Такую поддержку бывшей партии власти «Грузинская мечта» объясняла тем, что нацдвижение входило в составы Европейской народной партии, группу которой в ПАСЕ возглавлял Педро Агромунт. Сегодня представители нацдвижения, а также бывшие националы, ныне Европейская Грузия, к которым относится и Гиги Угулава, комментариев на тему скандала с Агромунтом не делали. Сам Педро Агромунт официально заявит о своем решении остаться или покинуть пост президента ПАСЕ собирается к концу недели. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Минобороны Грузии разработала военную стратегию на ближайшие 3 года. Документ определяет направление развития структурных, институциональных и оперативных возможностей оборонного ведомства и вооруженных сил, а также описывает угрозы и вызовы, стоящие перед страной. О главной угрозе и реакции на документ в материале Владимира Унанянца.
Россия – главная угроза для Грузии. Об этом говорится в 45-страничном стратегическом обзоре на 2017-2020 годы, разработанном Министерством обороны и утвержденном руководством страны. Как отмечается в документе, оформление Москвой союзнических соглашений с де-факто правительствами в Сухуми и Цхинвали, растущая милитаризация самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии и отсутствие на этих территориях международных миротворческих сил увеличивает риск провокаций и возобновления военной агрессии. Все это, отмечает Минобороны, нарушает суверенитет Грузии, нормы международного права и фундаментальные права местного населения. Комментируя ситуацию, первый замминистра обороны Лейла Чекувани была краткой.
Эти угрозы никуда не исчезнут, пока в стране будут оккупированные территории, и Министерство обороны, как институт, ответственный за безопасность, обязано адекватно реагировать на эти угрозы.
Реагировать на эти угрозы в ведомстве намерены путем пересмотра военной стратегии в сторону тотальной обороны с упором на противовоздушные и противотанковые системы. Вызовом для безопасности Грузии, по мнению экспертов, Минобороны и членов правительства, остается также использование Москвой экономических рычагов и инструментов так называемой «мягкой силы» в лице пророссийских организаций и пропаганды. При этом последний аспект касается отнюдь не только Грузии, отмечает госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Российская пропаганда – угроза не только нашей безопасности или безопасности региона. Это в целом угроза всему евроатлантическому сообществу. Именно поэтому мы столько внимания уделяем борьбе с пропагандой.
С обозначенными в документе угрозами национальной безопасности страны согласны и в оппозиции, но при этом противники власти считают, что шаги, предпринимаемые правительством, не только не нивелируют эти угрозы, но и наоборот носят деструктивный характер.
говорит представитель Европейской Грузии Иракли Абисадзе.
Печально, что параллельно с обозначением всех этих угроз мы видим значительное сокращение, в том числе Министерства обороны. Видим пассивность властей на международной арене в вопросе защиты интересов Грузии и осуждения действий России. Конечно, все это никак не может устранить существующие угрозы.
Оппозиция обвиняет власти в снижении боеспособности и деморализации армии, а также финансировании организаций, занимающихся пророссийской пропагандой. Впрочем, конкретных примеров подобного финансирования противники правящей партии не приводят. Представитель «Грузинской мечты», заместитель председателя парламентского комитета по обороне и безопасности, бывший глава аналитического департамента службы госбезопасности Иракли Бирая, со своей стороны считает документ сбалансированным и четко обозначающим приоритеты страны в сфере безопасности. Правда, от конкретики тоже воздерживается.
Документ основным приоритетом ставит боеготовность вооруженных сил, и в нем прописаны конкретные рекомендации относительно всех необходимых аспектов функционирования армии.
Впрочем, в экспертном сообществе сомневаются, что Грузия в состоянии противодействовать угрозам, обозначенным в документе. Вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии», бывший замминистра обороны Бату Кутелия, считает, что при нынешнем бюджете военному ведомству просто не хватит ресурсов.
Тот бюджет, с которым Министерство обороны намерено продолжить свое функционирование, считаю недостаточным для того, чтобы наше военное ведомство и вооруженные силы смогли адекватно осуществлять деятельность, позволяющую нейтрализовать угрозы, которые, к слову, абсолютно верно определены в этом документе.
Согласен с такой оценкой основатель Центра стратегического анализа Зураб Агладзе.
В документе обозначены грандиозные планы по перевооружению. Это касается артиллерийских систем, противовоздушной обороны, противотанковых комплексов. Это очень амбициозный документ, и насколько хватит ресурсов на осуществление всего перечисленного – большой вопрос.
В Минобороны на критику подготовленного стратегического обзора пока не отреагировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня выездное совещание по вопросам незаконного строительства в Пицунцко-Мюсерском заповеднике. Его сопровождали руководители всех ответственных за соблюдение законности служб. Президент дал указание проверить наличие разрешительных документов и все незаконно построенные объекты снести. Сопровождали комиссию представители всех абхазских СМИ, в том числе и наш корреспондент Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджимба осмотрел ряд строящихся и уже построенных объектов на территории заповедника в пределах города Пицунда. Вместе с ним объекты инспектировали руководитель администрации президента, премьер-министр, генеральный прокурор, министр внутренних дел, главный эколог и другие ответственные лица. Всего на территории заповедника было осмотрено более 10 объектов. Это рестораны и коттеджи, построенные за последние 5-10 лет, а также комплекс из 3 отелей, которые находятся в процессе строительства. 3 крупных объекта этого комплекса построены на территории заповедника и на границе заповедника и пляжа. 3 крупных объекта этого комплекса построены на территории заповедника и на границе заповедника и пляжа, прямо на берегу моря. Президент обратился к председателю Государственного комитета по экологии и охране природы Савелию Читанава с вопросом, какие меры были приняты экологами, чтобы остановить эту стройку. Читанава ответил.
По этому объекту ко мне попала эта информация на стадии, только были залиты фундамент. Мы тут же в составе ВАК отдали экологической прокуратуре. Экологическая прокуратура приостановила, насколько я знаю, через представителей МВД Пицунды. И ровно через 3 месяца, когда я попал по сигналу о вырубке самшитовых насаждений, приехали посмотреть, я уже увидел в таком состоянии, в каком оно сейчас вот находится. Говорю однозначно, на этом этапе можно было бы остановить. ловить, если жестче относиться к этому делу. Я говорил и говорю в прошлый раз хозяевам. Это было с нарушением построен объект ввиду того, что захвачен часть территории заповедника, отчуждение которого в категорической форме по закону Республики Абхазия не допускается. Объект незаконно выстроен.
Ситуацию прокомментировал и экологический прокурор Денис Чанба.
По данному факту проведена соответствующая проверка, возбуждено уголовное дело, самовольный захват. Также внесено представление в соответствующие органы для реагирования.
Я хотел бы спросить, вот то, что вы говорите о том, что возбуждено уголовное дело. Результат какой по возбужденному делу?
Проводится следствие.
Дело будет направлено в суд по данному факту. По санкции статья, там она небольшая, на самом деле небольшая. Вот 2 лет лишения свободы, сейчас первая. 161 статья Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Далее мы прошли по границе заповедника и пляжа вдоль длинного ряда коттеджей и кафе. Как нам говорят, построенных тоже незаконно, без оформления соответствующих документов. Углубились в лесную зону, состоящую из знаменитых реликтовых пицунских сосен. Среди деревьев осмотрели двухэтажное здание администрации заповедника. И тут нас ждал сюрприз. Оказывается, второй этаж здания администрации переоборудован под гостиницу. В сезон номера сдаются – и здесь отдыхают туристы. Тут возмутился премьер-министр Беслан Барциц.
Мы сейчас в заповеднике находимся?
Да.
Вот мы сдаем номера людям. Это мы хотим другим заповедник сдавать. Мы сами создаем прецедент. Люди здесь отдыхают, да. По подлеску ходят, белье свое вешают. Ага. Вы же должны следить за другим, чтобы здесь люди не ходили. Мы сами сдаем жилье.
Да.
Вот причина всех наших проблем.
После здания администрации заповедника наша группа осмотрела еще 2 больших здания, строящихся без разрешительных документов. Место самовольной рубки самшита и детский садик, территорию перед которым захватил некто Барциц. Имя его нам не назвали. Он огородил ее забором и начал строительство здания. Теперь утверждает, что все это принадлежит ему. По этой территории есть судебное решение и предписание снести забор. Министр внутренних дел Аслан Кубахи заверил, что в течение ближайших дней вместе с администрацией города они судебное решение выполнят и забор снесут. На этом осмотр завершился и состоялось совещание в администрации города Пицунда. Президент резюмировал, что виноваты в сложившейся ситуации все службы. Он поручил прокуратуре изучить в каждом случае положение дел, проверить наличие необходимых документов на выделение земельных участков и их застройку под курортные объекты. Поручил премьер-министру выделить средства на строительство забора и усиление охраны заповедника, а также разработать документ по ужесточению ответственности и предусмотреть серьезное увеличение размера штрафных санкций за незаконное строительство, вынести его на обсуждение парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает абхазскую тему, тоже о строительстве, наша рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к строительству на набережной?
Ну, если это никому не мешает, если не мешает, не знаю, облику города, не портит исторический вид набережную, я как бы в принципе положительно. Если это все в рамках законности, почему бы и нет? Хатуна.
Я против того, чтобы там что-то строили. Сохранить надо все, что есть, исторические здания. Мы открываем старые книги, вот раньше, посмотрите, там какая красота. Даже вчера, выступая Басаглы, вот известная, как она описала этот берег. Неужели мы не можем родину вот так сохранить и оставить подрастающее поколение? Сгугуца.
Ну, положительно, но что-нибудь, такие высотные дома не хотелось бы видеть. Больше развлекательных каких-нибудь комплексов хотелось бы видеть на набережной. Андрей.
Конечно, все новое тоже хорошо, но просто это должно сочетаться со старым архитектурным стилем. Тереза.
Я тут родилась, выросла. Вот идешь, смотришь, и вырастают так спонтанно здания. И вообще, мне кажется, должно быть больше просторнее. На что похож Сочи? Да, его построили, но мне кажется, там дышать нечем на берегу. Мне нравится, когда тут более как-то легче дышится. Мы же выходим туда гулять с детишками. Я против застроек. Надо просто там чистить и в порядке. Порядок приводить. Ухаживать надо. Это единственное место, куда мы выходим погулять. Лола, Басария.
Ну, вообще строительство сейчас, люди строятся, что-то делают, естественно, но опять-таки все должно быть в пределах разумного, и чтобы не мешать окружающей среде. Меня зовут Аргун Беслан.
Те строительные сооружения, которые строятся на территории набережной города Сухума, они неприемлемы, потому что это народное достояние, и люди должны там отдыхать. А если хотят какие-то строительные работы производить, должны для этого выводить выделяться отдельные территории.
Какие изменения набережной вы считаете допустимыми?
В первую очередь благоустройство. А так уже, конечно, и на пляж надо приводить в порядок. И люди приезжают уже не только отдохнуть, а и за сервисом. А у нас сервиса нету никакого. Астан Дахашба.
Отношусь положительно. Тогда, когда все чисто, все аккуратно и достаточно красиво. Ну, какие-то моменты тоже, конечно, не устраивают. Мне кажется, что вот эта полоса парковая лучше не застраивать. На самом-то деле, кто знает, может быть, лучше застроить. Аж прямо, значит, даже в сторону моря. Но на самом-то деле нет, конечно. Почему? Потому что достаточно чистый воздух, прибрежная зона. Если будет застраивать, там всегда, значит, возле этих построек всегда что-то может появиться. Всегда, значит, какие-то моменты будут, которые не будет украшать, как мне кажется, набережную. Сурам.
Набережная – это наше лицо, лицо Абхазии. Строить какие-то объекты, я считаю, это недопустимо. И облик должен соответствовать нашему древнему 2500 лет нашему городу Сухум. И я думаю, что мы должны все сделать для того, чтобы наши потомки были довольны нашим городом, город Сухум, наш прекрасный город Сухум. Герман Хашик, заслуженный артист Республики Абхазия.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в общих чертах уже обозначил, как намерен править в ближайшие годы. Он заявил журналистам, что оптимальным стало бы сближение законодательной и исполнительной ветвей власти по российскому образцу. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов задался вопросом, можно ли в Южной Осетии, как в России.
В интервью «Коммерсанту» Анатолий Бибилов ответил, что в первую очередь его команда будет акцентировать внимание на сближении ветвей власти по российскому образцу. В этом же интервью президент Бибилов сказал, что главным своим достижением на посту спикера парламента считает создание паритета между правительством и президентом. Мне кажется, есть некое противоречие между главным достижением и тем, что он намерен делать в ближайшее время. Хотя, с другой стороны, а что он должен был еще сказать? О каком паритете может идти речь, когда все ветви власти находятся в одних руках? Конституционное большинство в парламенте, кресло президента, скоро к ним присоединится и Верховный суд, о перевыборах которого в скором времени, заявил Анатолий Бибилов в этом же интервью. На вопрос, не приведет ли это к диктатуре, Анатолий Ильич ответил, что не приведет, потому что он не такой. Собственно, вот на этих моментах в интервью Анатолия Бибилова я и хотел бы остановиться подробнее. Мне кажется, взаимочувствие ветвей власти – это вопрос комфорта парламентариев и правительства, который не имеет никакого отношения к решению проблем граждан республики. Он не является качественным показателем государства и взаимоотношений государства с гражданином. Все-таки главное для людей, что будет на выходе этих простых или сложных отношений между ветвями власти. Хорошие законы или плохие, произвол государства или защита прав гражданина. Гражданина. Обещание президента не становиться диктатором – это, конечно, здорово, но при всем уважении недостаточно. Желательно, чтобы подобные обещания выливались в что-то системное, наподобие расширения избирательных прав, например, отказ от назначения глав районов и муниципалитетов в пользу прямых выборов, разграничение собственности и полномочий самоуправления государственной власти и тому подобное. Или, к примеру, суд присяжных. Понятно, что ни один президент не откажется от возможности контролировать Верховный суд, но можно уступить людям разбираться с уголовными делами, тем более, что о неправомерности судебных решений в республике говорят на каждом углу. Паритет, о котором упомянул Анатолий Ильич, почти ничего не дал людям, разве что кроме иллюзий демократического государства. Ничего не дал, а мог. Например, когда парламент завалили жалобами на судебные решения. Где обещанная депутатами парламентская комиссия по жалобам на судейских? И где ее результаты? Что касается мечты президента о построении системы управления государством по российским лекалам, то для маленькой республики это губительно. В России сигналы авторитарной власти преломляются и рассеиваются в кривых зеркалах региональной бюрократии. Это серьезно ограничивает амбиции правящей верхушки. Кроме того, в России есть такое явление, как интеллигенция высшей пробы. Нравственные и непреклонные интеллектуалы, к мнению которых прислушивается большой мир, и перед авторитетом которых останавливаются сильные мира сего. Они сдерживают давление государства на общество. В Южной Осетии ничего такого нет. Ни бескрайних просторов с региональными бюрократами, ни интеллигенции, которая взяла бы на себя труд защищать интересы общества. Здесь государство буквально на расстоянии вытянутой руки от человека. Здесь президент – это парень с соседней улицы. Если по его отмазке, бумажки, вас избили и вышвырнули за шлагбаум на границе с Грузией, то вам уже никто не поможет. В этом трагедия маленького общества, и в этом институциональный капкан. Сейчас главное, кто первый из президентов сможет из него выскочить. Вот Леонид Харитонович не смог. Он не смог сделать общество соучастником своих дел. Не смог удержаться от того, чтобы лично не разруливать всех и вся. Например, он дважды назначал главу Ленингорского района и дважды в глазах местного общества был виновен в тех безобразиях, которые чинили его назначенцы. Поэтому на выборах район и проголосовал за Анатолия Бибилова. А ведь могло быть иначе. Пусть бы люди сами выбрали себе главу. И в этом случае и глава района вел бы себя сдержаннее, и президент не был бы заложником его репутации. Анатолий Бибилов сейчас стоит перед тем же выбором – рулить или реформировать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии сегодня на заседании рассмотрело инициативу премьера о декриминализации экономических преступлений. Поправки в налоговый кодекс подготовило Министерство финансов совместно с другими экономическими структурами страны. Согласно пакету поправок, размер суммы, установленной для уголовного наказания на экономические преступления, вырастет с 50 тысяч лари до 100 тысяч. Отменяется уголовная ответственность за такие действия, которые по своему содержанию являются налоговыми правонарушениями, сообщил Кверикашвили. Премьер подчеркнул, что изменения призваны стимулировать отдельные сферы экономики, в том числе и внутренние авиаперелеты. Помимо этого, специальные поощрительные меры будут приняты для граждан, которые вырабатывают электроэнергию на микроэлектростанциях. Изменения также касаются строительного сектора. В частности, будут на 2 года продлены налоговые льготы для завершения недостроенных зданий. Мераб Гагагберидзе объявил голодовку в знак протеста против предъявления ему обвинения в организации беспорядков в Батуми, заявил сегодня адвокат Паата Шавадзе, отметив, что его подзащитный не признает себя виновным. Накануне по подозрению в организации беспорядков в Батуми были задержаны бывший член единого нацдвижения Ираклий Чхвирикия и руководитель НПО «Центр по борьбе с коррупцией» Мераб Гагагберидзе, которому официально предъявлено обвинение в организации группы насилия, руководстве им или участие в нем. Доказательств по делу мы пока не получили, но они состоят из 14 томов. Я считаю, что это дело не пойдет дальше разумных подозрений. Мераб Гагагберидзе вернется к своей семье оправданным. На первом этапе мы попытаемся освободить его под залог, приводит слова адвоката IPN. Шавадзе также подчеркнул, что Гагагберидзе отрицает обвинения и объявил голодовку в знак протеста. Министр иностранных дел Грузии сегодня направился с 3-дневным официальным визитом в Германию, где вместе с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем примет участие в праздничном мероприятии, посвященном открытию юбилейного года грузино-немецкой дружбы, передает «Новости Грузия». В 2017 году Грузия и Германия отмечают 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения, а также 25-летие установления дипломатических отношений. Германия была первой страной Европейского Содружества, признавшей независимость Грузии. В 1992 году между странами были установлены дипломатические отношения.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них МПРИ сегодня в Гале прошла очередная встреча грузинской и абхазской сторон. В числе главных вопросов обсуждалась судьба задержанных на берегу Ингури отца и сына Арчила и Паата Рогава, которые находятся в Сухумском изоляторе. Родственники задержанных пригрозили властям Грузии акции протеста, если их не освободят в ближайшие дни. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Кроме инцидента с членами семьи Рогава, которые были задержаны на территории села Рики Зугдидского муниципалитета 5 апреля, на сегодняшней 45-й по счету встрече в Гале стороны обсудили тему безопасности обработки земель вдоль линии разграничения. На переговорах грузинскую сторону представлял заместитель начальника аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе. По его словам, абхазская сторона сообщила, что отец и сын Рогава приговорены Сухумским судом к предварительному двухмесячному заключению.
Абхазская сторона предъявила им обвинения по двум статьям. Во-первых, им инкриминируется незаконное пересечение границы Абхазии. Во-вторых, Паата Рогава обвиняется в оказании сопротивления в процессе задержания представителям оккупационных властей. Нас заверили на встрече, что состояние здоровья задержанных удовлетворительное. Они находятся в Сухумском изоляторе предварительного содержания.
По заверениям Кемуклидзе, служба госбезопасности сделает все от него зависящее, чтобы эти люди были незамедлительно освобождены от незаконного содержания под стражей. Однако родственники задержанных в эти слова не верят. По их словам, если власти не предпримут действенные шаги на пути их освобождения, они прибегнут к перманентным акциям, в том числе и на Ингурском мосту. Как заявила Радио Свободе дочь Арчила Рогава Тинатин, в частной беседе представители службы безопасности пообещали, что в скором времени с большей вероятностью освободят ее отца, но надеяться на освобождение брата пока преждевременно.
Они говорят, что мой брат избил русских оккупантов, а одному из них сломал челюсть. В это сложно поверить, как один безоружный человек мог избить столько солдат, сломав даже одному из них челюсть.
По словам родственников Рогава, отец и сын в ходе поисков пропавшей лошади были задержаны российскими пограничниками на берегу Ингури, контролируемым грузинской стороной. На встрече также был затронут вопрос содержания под стражей в самопровозглашенной республике Абхазия Георгия Лукава, приговоренного Сухумским судом к 20 годам заключения за связь с партизанской группировкой «Лесные братья» и убийство человека. Как заявил после встречи с журналистом Кахабер Кемуклидзе, Лукава содержится в дранской тюрьме. Состояние его здоровья также удовлетворительное.
Георгий Лукава вновь остается под стражей, что, по нашему мнению, абсолютно незаконно. Как пообещали на встрече представители абхазской стороны, члены семьи заключенного смогут посетить его в скором времени в дранской тюрьме.
Также на встрече затрагивался вопрос обеспечения безопасности жителей приграничных сел в период весенних пахотных работ. По информации некоторых СМИ Грузии, де-факто власти ограничивают доступ к собственным землям тем семьям, которые проживают вдоль реки Ингури. Однако, по словам Кемуклидзе, абхазская сторона не собирается чинить препятствия местному населению в этом направлении. Стороны условились провести следующую встречу в Гале 31 мая. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия рассуждает о геополитическом положении, в котором оказалась Грузия в настоящий момент. Текст читает Давид Какабадзе.
В регионе, в котором находится Грузия, уровень демократичности режима более или менее соотносится с отношением к Западу. С этой точки зрения Грузия – лидер среди своих соседей. Россия и Азербайджан считаются полностью авторитарными режимами с лишь фасадными демократическими институтами. Причем ситуация с этой точки зрения там скорее ухудшается, чем наоборот. Армения – смесь демократических и авторитарных элементов, но ближе к авторитаризму. Есть еще исламско-авторитарный Иран, с которым у Грузии нет границы, но который традиционно считается почти соседом. Россия и Иран определяют свое место в мире в противовес Западу. Армения и Азербайджан стараются сохранять с Тегераном связи, но тем не менее постепенно от него отдаляются. Таким образом, Грузия пока обречена оставаться светочем демократии и форпостом европейской цивилизации в своем регионе. До последних лет исключение составляла Турция. Она член НАТО и одновременно кандидат на членство Евросоюза. Соответственно, она позиционировала себя как европейская страна не только в геополитическом смысле, но и с точки зрения ценностей и институтов. В первое десятилетие нового века она считалась почти свободной страной, которая в целом движется в направлении европеизации. Но в последние несколько лет все стало меняться, а начиная с неудавшегося военного переворота прошлого лета, президент Эрдоган ускоренными темпами движет Турцию в направлении авторитаризма и все дальше от Европы. Референдум по изменению конституционной системы, прошедший 16 мая, шаг к превращению Турции в популистский президентский авторитаризм. Эрдоган становится еще более похож на Алиевых, Путина, Чавеса. Ожидается и следующий этап, на этот раз референдум о восстановлении смертной казни. Само по себе существование этой меры наказания вполне совместимо с политической системой демократии, но сегодня отношение к институту смертной казни стало символом близости к ценностям европейской цивилизации. Когда в 2004-м на раннем уровне правления Эрдогана Турция приняла решение об ее отмене, она сделала это, чтобы подчеркнуть европейский вектор своего политического развития. Соответственно, восстановление смертной казни – будет иметь прямо противоположное символическое значение. Тем самым Турция откажется от претензии, что по своим ценностям и институтам она является или становится европейской страной. Означает ли это, что отныне Турция, подобно России и Ирану, станет определять свою идентичность и политическую стратегию в противовес Западу? Если да, это круто меняет ситуацию в регионе и оставляет Грузию в геополитическом одиночестве. Но сегодня я повторю то, что сказал в этой же программе прошлым летом, сразу после неудавшегося переворота. Ничего окончательно не предрешено. Видимо, Турция и Евросоюз окончательно махнули друг на друга рукой. И, скорее всего, сделали это с некоторым чувством облегчения. Перспектива членства Турции в ЕС и так стала чисто теоретической. Но это автоматически не означает конец геополитического партнерства с Западом. Если Турция могла оставаться союзником НАТО при правлении военных, она в принципе может оставаться ею и при президентском авторитаризме Эрдогана. Особенно, когда у обеих сторон не слишком много позитивных вариантов. Возвращение нового американского президента к геополитике киссинджерского толка, то есть отказ от приоритета на распространение либеральных ценностей, дают шанс, хотя отнюдь не гарантию, в целом сохранить Турцию в западном лагере, хотя партнером она будет крайне сложным. Альтернативой может быть стратегическое партнерство этой страны с Россией и Ираном, что отнюдь не легче себе представить. Что особенно важно для Грузии, пока не видно конкретной угрозы для стратегической оси Турция-Грузия-Азербайджан. Есть еще и фактор турецкого общества. Хотя референдум прошел в обстановке гонений по отношению к оппозиции, независимой медии и гражданскому обществу, Эрдогану с трудом удалось наскрести 51%, что позволяет предположить, что на самом деле он референдум проиграл. Конечно, это на самом деле никакой юридической силы не имеет. Тем не менее, легитимность Эрдогана висит на волоске. Это вам не российские или азербайджанские цифры. Турецкое общество глубоко раздельно, и Эрдоганом недовольны отнюдь не только прозападные либералы. Это весьма опасно для будущей стабильности Турции как государства, но и заставляет усомниться, насколько Эрдогану реально удастся стать еще одним Путиным или Алиевым.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия. Текст читал Давид Какабадзе. Многие в Абхазии с пониманием отнеслись к запрету Верховным судом России деятельности свидетелей Иеговы. Ведь в самопровозглашенной республике эта религиозная организация под запретом уже 22 года. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Недавно Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской организацией и запретил в России работу центра «Свидетели Иеговы». Эта новость встретила отклик и обсуждение в абхазском обществе. В данном случае Российская Федерация отстала от Абхазии на два десятка лет с лишним. Еще в 1995 году указом первого президента республики Владислава Ардзинба деятельность «Свидетелей Иеговы» была запрещена, что тогда было логически вполне объяснимо. Известно, что влияние этой секты резко возрастает в конфликтных и постконфликтных регионах мира, где идет война, обостряются социально-экономические проблемы. А теперь решайте сами, совпадение это или не совпадение, учитывая то, что свидетелям строжайше запрещено брать в руки оружие, проходить воинскую службу. То есть в случае смертельной опасности для их народа, их родины, они и впрямь становятся как бы безучастными свидетелями происходящего насилия над согражданами, своими родными и близкими. Впрочем, с гораздо большими масштабами деятельности свидетелей Иеговы властям Республики Абхазия пришлось столкнуться уже в первые послевоенные годы. Ходили слухи о том, что иеговистами стали и некоторые известные в обществе люди и члены их семей. После указа 1995 года деятельность организации стала нелегальной. Но поскольку этот запрет не был закреплен законодательно, служба госбезопасности, которая занималась борьбой с деятельностью свидетелей Иеговы, не могла применить к ее членам мер уголовного и иного преследования. Ее сотрудники ограничивались, как правило, профилактическими беседами. Да, уклонявшихся от службы в армии привлекала к ответственности военная прокуратура. Да, в абхазских СМИ тогда появлялось немало публикаций, критикующих деятельность иеговистов, в частности, их мракобесие, которое проявляется в запрете переливать кровь даже смертельно больным. Но иеговистам, кстати говоря, запрещено читать светскую прессу. Были годы, когда я, как и другие сухумцы, то и дело наталкивался на улицах города, на патрули пропагандистов секты. Типичная картинка выглядела так. Двое-трое девушек с располагающей внешностью, наверняка для этой работы отбирали самых красивых, подходят к тебе с приветливыми улыбками и задают вопрос, который начинается обычно так. «Как вы думаете?» Ну и далее, смотря как пойдет беседа. В последние годы активность иеговистов в Абхазии заметно упала. Наверняка тут сыграли роль повышения уровня жизни, открывшиеся возможности для самореализации людей. В последние годы не было случаев уклонения от службы в абхазской армии по религиозным мотивам, но двое старшеклассников в прошлом году не получили аттестаты о среднем образовании, так как у них были двойки по начальной военной подготовке. Они просто отказывались выполнять задания. Это дети из семей иеговистов, за которыми замечалось, что они оторваны от школьной жизни, ведут себя обособленно, не отмечают праздников и даже дней рождения. После вступления в Абхазии в 2013 году в силу закона о свободе совести и о религиозных объединениях, в Министерстве юстиции республики было зарегистрировано на 6 религиозных организаций. Свидетелям Иеговы в регистрации официально отказано, так как их деятельность противоречит ряду положений Конституции страны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас обзор грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Уже известны имена нескольких возможных кандидатов в мэры Тбилиси, которые будут бороться за этот пост осенью текущего года, пишет газета «Ахали Тауба». Это знакомые избирателям люди – Алеко Элисашвили, Элена Хоштария, Каха Каладзе, Давид Усупашвили. Неофициальное разглашение этих имен – своеобразная попытка прозондировать почву, узнать мнение общества в отношении того или иного кандидата, считает политолог Рамас Акварелидзе. Меньше всего шансов получить пост у Элены Хоштари, поскольку отношение народа к националом, хоть и бывшим, не изменилось, считает респондент издания. Больше шансов стать столичным мэром у Усупашвили. Однако его судьба во многом зависит от того, с кем он будет сотрудничать, считает Саквареллидзе. Что касается двух остальных упомянутых возможных кандидатов, то именно между ними будет основная борьба.
Шанс есть у Алико Элисашвили. Он не случайно заявил, что планирует участвовать в качестве независимого кандидата. Он понимает, что общество крайне критично относится к партиям. Но сможет ли он бороться с кандидатом от власти, тем более если им будет Каладзе, сказать сложно. Ему придется очень тяжело, потому что это очень непростая задача. Его будет поддерживать правящая партия, что очень важно с организационной точки зрения.
Говорит политолог. Однако у общества остались претензии к Каладзе после подписания соглашения с «Газпромом», что не сыграет ему на руку, продолжил Саквареллидзе. Именно поэтому не стоит исключать и того, что грузинская мечта сделает выбор в пользу другого кандидата, считает респондент газеты. 23 марта парламент в первом чтении поддержал инициативу об объявлении 12 августа «Днем Большой Победы» и «Нерабочим днем», пишет газета «Резонансе». Именно в этот день, в 1121 году, грузины победили в бою турок-сельджуков, однако рассмотрение законопроекта на этом приостановилось. Как утверждает один из его авторов, Нукри Кантария, турецкое посольство попросило Грузию не принимать этот законопроект, поскольку 12 августа – день их поражения, и это решение может пагубно повлиять на двусторонние отношения. Между тем, решение о приостановке рассмотрения законопроекта назвал неправильным шагом политолог Гехе Ухашвили.
Тот факт, что Турция осмеливается вмешиваться в то, какой день будет праздновать Грузия, свидетельствует об их отношении к нам. Это скорее обращение к вассалу, нежели к партнеру. Они говорят, что мы не должны праздновать день, которым гордимся, и при этом строить мечеть Азизия в Батуми.
МИД Грузии должен был отреагировать на это оскорбление соответствующим заявлением, продолжил Хухашвили. Турция не имеет права решать, какие праздники должна отмечать Грузия, считает он. Однако местные власти закрыли на это глаза. Жители столицы, проживающие на улице Элиева, требуют у тбилисской мэрии выделить для местного рынка альтернативную территорию и разбить на этом месте парк, пишет информационное интернет-агентство «Репортер.же». Инициативная группа граждан, именующая себя парком Элиева, уже отослала градоначальнику Давиду Нормане письмо, которое подписали более 1000 местных жителей, говорит одна из членов этой группы Эка Джгушия.
Этот рынок функционирует уже 20 лет, и за эти годы он постоянно расширялся. Ну а то, что там творится, пагубно влияет на здоровье тысяч местных жителей. Тут продают цемент, песок. Мастерские, в которых работают по металлу, загрязняют воздух токсичными, вредными веществами. Тут ужасная антисанитария и постоянный шум. Наши дети начинают болеть аллергией, респираторными и онкологическими заболеваниями.
Как утверждает респондент интернет-издания, Национальное агентство по защите окружающей среды еще в 2010 году взяло пробу местного воздуха и подтвердило наличие в нем токсичных веществ. Однако с тех пор ничего не было сделано, чтобы как-то улучшить положение. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». В Сухуми, в Центральном выставочном зале, на прошлой неделе открылась весенняя выставка, которая проходит уже много лет подряд. В двух залах представлено более 80 работ, среди которых есть живопись, графика, скульптура и керамика. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Каждый год Центральный выставочный зал проводит три уже ставшие традиционными выставки – весеннюю, осеннюю и итоговую. Но у нынешней весенней выставки есть одно важное отличие. На ней впервые широко представлены молодые художники, которым был отдан целый зал. В экспозиции есть работы и только начинающих выставляться художников, таких как Сабина Кварчелия, которая совсем недавно окончила учебу в Университете искусства в Швейцарии и показала зрителям весенние выставки ксилографию, живопись акрилом на бумаге. И уже опытные молодые художники, такие как Екатерина Гуськова, которая не раз принимала участие в групповых выставках и делала персональные. Об особенностях выставки и ее содержании рассказал председатель Абхазского союза художников Адгур Ампар.
Комиссия, в которую входят около 7 художников, щедро предоставила возможность выставить работы этим молодым художникам. Сабина Кварчелия, Абша Хагба, Диана Хиндба. Много таких молодых художников, которые нас радуют своими работами. Но если вы внимательно посмотрели работы той же самой Сабины Кварчелия, то ее графика – это новые такие технологии. Работы Абша Хагба тоже нетрадиционные, интересные. Работы Хиндба, Дианы тоже интересны своей новизной, да, своим некой авангардностью. Да. Все это присутствует, и нас это радует. Да. Ведь выставки общее, чем интересно, мы друг у друга что-то принимаем, оттачиваем какие-то свои взгляды, свои вкусы. И в следующих работах вот этот опыт сотворчества, он сразу же проявляется. Да.
Всего на выставке представлено 40 художников, работающих в разных стилевых направлениях и с разными материалами. Кто-то рисует портреты и пейзажи маслом, кто-то создает абстрактные картины из шерсти, а кто-то избрал своим холстом керамические тарелки и изящно их расписывает. Своими впечатлениями от увиденного поделился посетитель выставочного зала Андрей Милич.
Ну, многие работы на очень хорошем уровне. Много работ от Власовой. Очень интересная работа. Вот самая первая, с которой начинается выставка. Да, вот Свижба и его Орликин просто замечательный. Очень хорошая керамика вон там. Дульченко. Керамика просто, я не знаю, это шедеврально просто. Сама форма сосуда, она необычна и интересна. Я очень не люблю большие букеты. Для одного цветка хорошо все прописано. В нее влюбляешься. Портреты. Пастельные вообще потрясающий художник, я считаю. Чхамалия, да. И девочка вообще живая. И видно, что он не просто рисует человека, а передает его и характер, и эмоции. Вообще это надо видеть. Слышать, конечно, это ни о чем, тем более я не профессионал. Надо видеть. Пускай приходят и получают удовольствие, обогащают себя. Единственное, что плохо, зал работает неправильно. Он должен по выходным обязательно работать. Работа должна быть не с утра, а часов с двух и часов до семи. Потому что люди должны с работы прийти и получить вот это удовольствие.
На открытии выставки было торжественно объявлено о планах Центрального выставочного зала. В этом году при поддержке Министерства культуры пройдут 3 выставки из запасников Сухумской картинной галереи. А также в Москве состоится совместная с Союзом художников России выставка, в которой примут участие 16 мастеров из Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
В апреле открывается новое здание Юго-Осетинского драматического театра имени Костахи Тагурова. Театр оснащен современным оборудованием, однако, по мнению театралов, ему не хватает главного – новых кадров. Жанна Тарханова узнавала, как восполнить этот дефицит.
Актер Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Костахи Тагурова, педагог театра юного зрителя Григорий Мамиев, рассказывает, что вскоре в Цхинвале откроется новое современное здание Юго-Осетинского драматического театра. Он оснащен современным оборудованием, но есть одна проблема.
Здание красивое, здание, техника там самая новая, передовая, да? А кто там будет выступать? Актеры, допустим, я сам ваши из мужского пола, да, некоторые стрелять. Это уже не такой молодой. То есть нам нужно думать, если мы говорим о кадровом резерве, то это один из самых важных вопросов, потому что если мы сегодня не будем думать о том, что кто будет выступать на нашей сцене, кто будет работать в театре через 5 лет, то через 5 лет просто у нас уже не будет актеров.
Сегодня в Южную Осетию с гастролями прибыл Северо-Осетинский академический театр имени Владимира Тхапсаева. Актер театра Владимир Парастаев рассказывает, что Северо-Осетинские коллеги готовы всячески поддержать коллег в Цхинвале. По его словам, актеры отыграли сегодня 3 детских спектакля. Однако, по мнению Парастаева, юго-осетинским зрителям нужны новые идеи и таланты.
Который сейчас здесь работает. У меня есть надежда и уверенность, что этот коллектив, он способен, чтобы этот театр заработал. Но, как любая организация, любой организм требует обновления всегда. И поэтому, я думаю, все-таки, чтобы театр в полную ногу, в полную силу зашагал вперед и смело, нужны свежие молодые силы. И в плане актерских начал, и в плане режиссерских, и в плане продюсерских, и в плане административных элементов. Все должно начаться с начала.
Григорий Мамиев считает, что культурное взаимодействие театральных коллективов Юга и Севера Осетии – это, цитата, «шаг к культурному единению осетинского народа», продолжает Григорий Мамиев.
Ну, безусловно, это шаг к сближению, но хотелось бы… Они часто приезжают, регулярно приезжают, они к нам и сказки везут, и, так сказать, взрослые спектакли. Но, например, я бы хотел, чтобы они не только в городе, в столице выступали, а еще по селам поездили. Потому что город-то городом, а село тоже нуждается в творчестве, чтобы они там тоже видели, кто к нам везут, всю республику.
Григорий Мамеев отмечает, что в отличие от североосетинских коллег, Юго-Осетинский драматический театр очень редко выезжает с гастролями за пределы республики.
Например, я четвертый год работаю уже в театре, и только один раз мы повезли один спектакль. Ну, один спектакль показали в Владикавказе, и все. Я думаю, что нам хотелось бы почаще ездить туда, во Владикавказ, потому что если мы говорим о сближении, что мы один народ, то мы должны чаще друг к другу ездить и показывать наше творчество. И когда сюда приезжают артисты из Северо-Осетинки, да, мы их по телевизору и на радио, все интервью, наш зритель знает северо-осетинских артистов, а наших артистов во Владикавказе мало кого знают.
Как мне стало известно, долгожданные гастроли во Владикавказ у Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Хитогурова запланированы на май. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.